Глава 26. Я проследовал в шлюз, и когда открылась наружная дверь, мне буквально в лицо уперлась дюжина лазерных винтовок. Не могу сказать, что мне понравилась такая встреча, но мы как бы были в гостях, поэтому хозяева могли вести себя так, как посчитают нужным. «Кто из вас ноунейм?» — поинтересовался стоящий впереди мужчина в тяжелой штурмовой броне, выкрашенной в бело-красные цвета линии Воронцовых. Я недоуменно огляделся вокруг себя. «А ты видишь здесь еще кого-то, кроме меня?» «Кто из вас ноунейм?» Еще более раздраженно поинтересовался штурмовик. Кажется, у этого человека напрочь отсутствовало чувство юмора, да и извилин в голове ровно столько, чтобы просто выполнять приказ. Я вздохнул. «Я Антон Ноунейм». «Проследуйте за нами, вы один. Остальные должны оставаться на корабле». «Алиса!» — подозвал я девушку и повернулся к командиру штурмовиков. «Это дочь губернатора Балты, графа Казарского. Учитывая, что на корабле находятся ее люди, она тоже будет присутствовать при встрече». «Мне приказано доставить вас одного, а сопровождающих ничего сказано не было», — проговорил штурмовик, все еще не опуская винтовку. Я начал терять терпение. «Ну так свяжись с тем, кто тебе это приказал», — сказал я раздраженно. «Если ты сам не в состоянии принимать решение, спроси у своего командира. Без нее я не пойду». Чтобы принять решение, гвардейцу понадобилось секунд 10. Я не ошибся в его умственных способностях. Но, тем не менее, он понизил голос и что-то проговорил в коммуникатор. Ответ ему пришел, по-видимому, очень быстро. «Хорошо, ты и она. Все остальные остаются на корабле. В случае нарушения приказа нарушители будут уничтожены». «Да-да, я понял. Оставшиеся на корабле будут вести себя как зайчики». Хмыкнул я и спустился вниз по трапу, сопровождаемый движением стволов винтовок. За мной спустилась Алиса. Главный штурмовик и четверо из его сопровождающих пошли с нами, остальные остались в ангаре. Краем глаза я посчитал встречающих нас бойцов. Сюда нагнали минимум 50 человек. Это не считая стационарных турелей внутренней защиты периметра, которые водили стволами, подчиняясь командам их невидимых операторов, также отслеживая окружающую обстановку. После 5 минут хода по длинным коридорам станции я не выдержал. «И долго мы еще будем здесь бродить? Может, нужно было предоставить нам транспортные средства?» «То, что вам нужно, это молчать и следовать туда, куда мы прикажем», — выдал штурмовик. «Давно не встречал такого борзого простолюдина. На всякий случай я заглянул в лимб. Ни сияния сущности, ни остаточного блеска ауры от применения сенса на наших сопровождающих я не увидел. Обычные, просто очень наглые люди». Я покачал головой, хмыкнул, но решил не нагнетать. В результате мы вышли к другому ангару, где нас ждал орбитальный челнок. «Прошу вас!» — махнул рукой в сторону открытого шлюза борзый штурмовик. Мы послушно поднялись вверх по трапу, зашли внутрь и уселись. Сопровождающие проследовали за нами и сели в некотором отдалении, все так же держа нас на прицеле. Да не какие-то параноики, хаос их подери. Челнок отшвартовался от станции и полетел на поверхность планеты. Эта самая поверхность выглядела так, будто подверглась орбитальной бомбардировке. Однако при ближайшем рассмотрении можно было понять, что гигантские кратеры — это не результаты взрыва бомб, сброшенных с орбиты, а огромные выработанные карьеры, с помощью которых из плоти планеты варварски извлечены все ее ценные ресурсы. Причем сделано это было достаточно давно, потому что на терриконах уже зеленела трава и выросли достаточно большие деревья. Большинство карьеров были заполнены грунтовыми водами, поэтому сверху смотрелись как множество озер, вокруг которых обвивалась местная дорожная инфраструктура. Наш челнок целенаправленно летел к неестественно ровному для планеты участку, являвшемуся, по-видимому, столицей планеты. Небольшое пятно опаленного выхлопами двигателей бетона указывало на посадочную площадку около большого особняка, точнее комплекса зданий, окруженных большим зеленым парком. На земле нас встречала еще одна группа. И это было еще одно подразделение штурмовиков в броне цвета линии Воронцовых. Но вдобавок к местным дуболомам чуть сбоку стояли два человека в легкой броне. Краткое сканирование лимба показало, что это одаренные. Скорее всего, личная охрана благородной губернаторши. Легкое дуновение энергии под пространство показало мне своего рода ответное приветствие. При этом оба одаренных нахмурились, скользнув безразличным взглядом по Алисе, но упершись в меня. «Сюрприз!» Я все еще не отображаюсь в лимбе как одаренный. Пускай поломают голову, кто я такой и почему главный в нашей команде. Мы направились по вымощенной каменными плитами дорожке, по краям которой росли аккуратно постриженные кусты, среди которых копались садовники, бросавшие на нас любопытные взгляды. Наконец мы подошли к главному входу в трехэтажный особняк. «Госпожа губернатор ждет вас на террасе». Вперед выступил один из одаренных, перехватывая командование у главного штурмовика. Я развел руками. «Показывайте, где ваша терраса». Мы не стали заходить в здание, пошли вдоль периметра, забирая влево. Обойдя здание, я увидел ту самую террасу, на которой нас вели. Деревянная конструкция, завешанная развивающейся под легким ветром парусиной, выглядела изящно и дорого. Судя по всему, на этой планете сейчас было лето. Температура наружного воздуха составляла комфортные градусов 25, поэтому губернаторша сидела в легкой гражданской одежде, задумчиво помешивая трубочкой голубоватую жидкость в стакане. Вокруг террасы были расположены еще 12 гвардейцев линии, что уже полностью подтвердило мое предположение о некоторой паранойе благородной дамы. «Ваше высочество!» — кивнул я, когда нас подвели ближе. «Командир наемного подразделения «Дети императора». А это моя спутница Алиса Казарская, дочь губернатора Балты, графа Александра Казарского».
«Покойного губернатора Казарского!»
— абсолютно спокойным голосом произнесла женщина, внимательно наблюдая за эмоциями Алисы. Я тоже повернул голову и буквально услышал, как заскрежетали ее зубы, а желваки заиграли со страшной силой. Еще я увидел побелевшие костяшки пальцев на сжатых кулаках. А эта тетя еще и садистка. Решил я и перевел взгляд на губернаторшу, дабы рассмотреть ее получше. Самому влиятельному человеку этой планеты на вид было около 30-35 лет. Делая скидку на то, что она одаренная, а еще на то, что она женщина, думаю, что реальный ее возраст составлял порядка 80 лет. Причем внешний вид никак не вязался с репутацией, составленной мной со слов Пашки, да и с произнесенными только что словами. Выглядела она как светская дама, только что победившая в конкурсе «Миссис Вселенная». Полупрозрачное платье в нужных местах подчеркивало ее женские прелести, в ненужных скрывало. Длинные стройные ноги, обутые в изящные туфельки на высоком каблуке, были закинуты одна на другую. Безупречный маникюр, бледный цвет кожи, шикарные волнистые каштановые волосы и тонкие аристократические черты лица дополняли портрет властвующей княжны из благородной линии Воронцовых. Из всего образа выбивались только глаза, серые и блеклые. Они выдавали настоящий возраст их обладательницы, а еще ее характер. По этим глазам было видно, что страдание Алисы не доставляет ей никакого удовольствия. Кажется, я поторопился с выводами насчет садистки. Она просто озвучила факт, желая уведомить девушку о происшедшем с ее отцом, немало не щадя ее чувства. Полугражданский подошел к своей госпоже и что-то тихо прошептал ей на ухо, после чего она заинтересованно посмотрела на меня. В мертвых, безэмоциональных глазах наконец мелькнула заинтересованность.
«Какой у тебя дар, одаренный?»
Вместо приветствия спросила губернаторша через пару секунд после того, как проверила информацию подчиненных, самостоятельно просканировав меня в лимбе. Я невольно улыбнулся. Опять мне предстоит сложный выбор. «А какое это имеет значение?» «Отвечай, когда тебя спрашивает госпожа!» Зарычал ее телохранитель, оставшийся стоять у княжны за плечом. Я улыбнулся еще шире. Сейчас он был похож на сторожевого пса, который яростно гавкает, дабы показать своей хозяйке свою беззаветную преданность. Тонкая бровь княгини поползла вверх. Кажется, она не привыкла к такому общению.
«Я хочу это знать»,
— ровным голосом произнесла Федорова.
«Поэтому повторяю вопрос. Какой у тебя дар, одаренный?»
«Я все еще не инициирован», — убрав улыбку с лица, ответил я.
«Неужели?»
— подняла вторую бровь губернаторша. «Разве ваше высочество сама этого не видит?» Невинно уточнил я. Брови поползли вниз, и губернаторша нахмурилась.
«В том-то и дело, что вижу, и это меня сильно смущает. Я прожила на этом свете много времени, дерзкий юноша, и это все мне кажется очень странным».
Я пожал плечами. «Ну, что есть, то есть».
«Я бы тебе, возможно, поверила, если бы не та занятная штука, что висит у тебя на бедре».
Ткнула она в меня коктейльной трубочкой. Я снова пожал плечами, обдумывая свою следующую фразу. Губернаторша меня опередила.
«Учитывая, что ты до сих пор не ткнул мне в лицо жетон Инквизиции, ты не состоишь в этой организации. Но у тебя есть это оружие, которое подразумевает звание рыцаря Ордена. А еще я действительно вижу тебя как неинициированного. И вот этот момент рвет все существующие шаблоны. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Я повторяю в последний раз, какой у тебя дар, одаренный? И поверь, четвертый раз задавать этот вопрос не буду. У меня есть для тебя кое-какая информация. Пока, учитывая просьбу Александра, я была настроена к вам лояльно, но твой ответ на этот простой вопрос может изменить, а то и резко уменьшить мой интерес к нашему дальнейшему сотрудничеству. Да и есть еще один момент, который я хотела бы обсудить. Кстати, а вот и он».
Я обернулся и увидел, что к нам направлялась еще одна группа людей. И среди них я с удивлением увидел Пашку. В полном молчании они подошли к нам, а на лице губернаторши появилась широкая неискренняя улыбка.
«Мой милый погибший пухленький племянник. Героически погиб в битве с хаосом. Как я вижу, тут целых два противоречия. Во-первых, ты жив и, судя по всему, здоров. А во-вторых, с последней нашей встречи ты сильно возмужал. Стал, наконец, похож на мужчину, а не на жирный шарик, перекатывающийся у вас между ног с целью уперечь что-нибудь сладкое со стола».
Я не выдержал, несмотря на серьезность ситуации, прыснул. Пашка картинно закатил глаза, но поклонился чуть более глубоко, чем было нужно по этикету.
«Здравствуйте, благородная тетушка. Я рад вас видеть. И спешу заметить, что вы как раз ничуть не изменились с нашей последней встречи, а даже как будто помолодели».
«Нет»,
— покачала она головой, продолжая улыбаться.
«Это точно ты. Ты всегда умел разговаривать с женщинами, даже будучи мелким шкетом. Я пока не хочу спрашивать у тебя, какого хаоса ты прятался на корабле. Это мы обсудим позже».
Она кивнула на меня.
«Но раз ты любезно решил присоединиться к нашей компании, то, может быть, ты ответишь на интересующие меня вопросы. Какой дар у этого человека? И почему ты, наследник, хоть и далеко не первой очереди линии Воронцовых, позволяешь собой командовать?»
К чести Пашки он сжал зубы и ответил своей тете.
«На первый вопрос, при всем уважении, милая тетушка, вам ответит сам Антон. Ответ на второй вопрос такой. Я мог бы сказать, что обязан ему жизнью, и это своего рода возвращение долга. Но не буду, хоть это и правда. Скажу просто, что он мой друг. Возможно, лучший друг, который был у меня в жизни».
Смирнов не выдержал и усмехнулся, косо глядя на меня.
«А что касается того, кто кем командует, то тут я бы поспорил».
«Да-да, мечтай», — хмыкнул я.
«Заканчивайте балаган»,
— внезапно повысил голос губернаторши.
«Итак, я все еще жду ответа. И напоминаю, это твой последний шанс ответить правильно».
Я огляделся. Ага, на втором этаже и на крыше четыре огневых точки. Переведя голову в сторону ближайшего леса, я увидел отблеск от оптического прицела. Значит, там тоже находится стрелок, и что-то мне подсказывает, что он далеко не один. Затем я перевел взгляд на ближайших потенциальных противников. Два десятка штурмовиков, два одаренных и сама губернаторша, которая, со слов Пашки, тоже была боевым ментатом. Очень мощным ментатом. По-хорошему, ее место было в гвардии линии, а то и в спецвойсках императора. Но детей старейшин линии, как правило, не отдавали на службу в империи, если только этого прямо не требовали интересы государства. А воевали на полях сражений за честь империи ее члены менее благородного происхождения. Затем я взглянул на моих товарищей, а еще вспомнил о куче гражданских на моем корабле. Начать сопротивление значило обречь их всех на гибель. Мое инкогнито, похоже, уже раскрыто, и во всей галактике скоро о моем даре будет знать любая собака. «Негатор», — произнес я, наблюдая за губернаторшей. Она усмехнулась.
«Хорошо, что ты сказал правду»,
— кивнула она.
«Я, пожалуй, буду следовать своему плану быть доброжелательной, тем более в свете новой информации о моем непутевом родственнике».
«Так вы знали?» — удивился я. «Позвольте поинтересоваться, откуда?»
«Со мной связался брат Дексус. Знаете такого?»
Нейтрально поинтересовалась Федорова, потягивая напиток через трубочку. У меня похолодело все внутри. Орден очищения. Я молча утвердительно кивнул.
«И он очень просил задержать вас до его прилета. Причем он особенно напирал на то, что сделать это нужно любыми средствами».
Я молчал, снова просчитывая варианты отпора. Шансы на успех стремились к нулю, но просто так в руки белых фанатиков я не дамся. «Они ни при чем», — я кивнул у своих ребят. «И мирные люди на корабле тоже. Это только между мной и инквизитором».
«Просчитываешь варианты сопротивления?»
Княжна лукаво взглянула на меня поверх бокала.
«Не надо. Тебе ничего не грозит, пока ты не наделал глупостей».
«Пока?» — уточнил я.
«Именно»,
— утвердительно кивнул губернаторша.
«У меня есть еще пара вопросов, после которых я приму окончательное решение».
Я невольно положил ладонь на рукоять меча, что не ускользнуло от взгляда княгини и ее цепных псов.
«Расслабься, Антон»,
— улыбнулась Федорова.
«И присядьте, наконец. В ногах правды нет. Разговор будет долгим. Кстати, какое вино вы предпочитаете?»